Кассета вторая. Уроки и примеры христианской любви. Страница 164. Пантеизм есть противоречие разуму, ведь он говорит о Боге и в то же время отрицает его. Бог пантеизма есть нечто бесконечное, но это бесконечное существует только в конечном. А это значит, что само это бесконечное недействительно. Ведь как бесконечное может быть равным конечному? Если конечное есть его действительность, то значит нет и самой действительности его существа. Следовательно, нет самого бесконечного. Таким образом, пантеизм, предполагая бесконечное, сам и отрицает его. И затем, как конечное может быть равным бесконечному? Бог пантеизма есть или природа, из которой возникает дух, или дух, из которого возникает природа. Но природа бессознательна, а дух сознателен. Каким образом бессознательное может производить из себя сознание? Старое правило логики гласит, что действие ничего не может содержать в себе такого, чего ранее не заключалось бы в причине. Сознание есть по отношению к бессознательному нечто совершенно новое и иное. Каким же образом может оно произойти из него? Мышление требует личности безусловного. Через весь мир проходит стремление к личности. От низшей ступени бытия жизнь стремится возвыситься до личной. В человеке бытие достигает степени личности. Откуда эта личная тенденция жизни, если она не есть закон мира? И откуда этот закон, если принцип мира безличен? Но человечество сплачивается в цельный организм Царства Божие, который также опять ищет своей личности, чтобы иметь в ней свое завершение в абсолютной личности, в Боге, в котором все находит свое завершение. Таким образом, следовательно, и мышление требует личности безусловного. Пантеизм есть, следовательно, противоречие разуму. Не менее он есть и противоречие совести. Наша совесть требует господства нравственного закона. А господство нравственного закона требует личного Бога, потому что только Он может быть верховным законодателем. Только Он может быть верховным судьею. Всеобщее сознание гласит, что нравственный закон должен покоиться более чем на человеческом авторитете, что он должен покоиться на высшем, божественном авторитете. Правда, гражданское право может быть произведением человеческой изменчивой воли, но нравственный закон вечен. Он имеет вечную основу сверхчеловеческого виновника. Только на этом и основывается его непререкаемый авторитет. Следовательно, только Бог и может быть верховным законодателем, и только Бог может быть верховным судьею. Мы требуем высшей справедливости, которая не может заблуждаться, как справедливость человеческая. Такой справедливости, от которой виновный не мог бы уклониться, как он может уклониться от человеческой. Должна существовать, следовательно, высшая инстанция, в которой апеллирует невинный и от которой не может уклониться виновный. Могут, пожалуй, сказать, сама совесть и есть законодатель и судья. Но если она не есть законодатель, если она не есть судья, она может быть помрачена, ослаблена, притуплена, она может смолкнуть, может, наконец, закрыть себя против нее. Где же тогда будет справедливость, которая, однако же, есть основной закон земной жизни? Таким образом, в сущности нет и самой совести. Но в таком случае оказывается потребность в непреложной, в неумолимой и неизбежной совести, то есть безусловной совести, которая есть Бог. Он-то и есть высшая совесть мира. Пантеизм противоречит требованиям нашего сердца. Бог есть требование нашей совести и вместе требование нашего сердца. Мы созданы для благочестия, для веры, для любви, для надежды, для блаженства. Должен ли мир быть предметом нашей веры, нашей любви и так далее? Мир есть нечто постоянно приходящее. Каким же образом мы можем найти себе в нем покой? Вера и любовь – суть личные отношения, и мы созданы для личного отношения. Может ли человек быть высшим предметом нашей любви? Где истинно существует любовь, там мы любим в человеке более, чем самого человека. Вся земная любовь указывает на нечто, стоящее выше земли. Только любовь к Богу и может быть вполне достойной человека, и может вполне удовлетворить его. Но любовь есть личное отношение. Любовь к Богу требует личного Бога. Если мы отвергнем личность Бога, то отвергнем и все лучшее, прекраснейшее и высокое, что только находится в нас. Веру, надежду и любовь. И то, что выступает на их место. Есть лишь отчаяние, не тихая и мирная преданность воле Божией, но холодное, тупое отчаяние, которое поклоняется лишь потому, что оно должно преклониться, которое преклоняется не перед любовью, а перед силой, которая, закрывая свои глаза, погружается в вечную смерть, где наступает конец для нас, для всего нашего лучшего бытия, для всего нашего личного существования. Пантеизм уничтожает нашу личность, потому что он уничтожает личность Бога. Его Бог есть Бог мертвых, а не живых, потому что он сам не есть истинная и существенная жизнь. Одним словом, пантеизм есть абсолютное противоречие нашему внутреннему существу, нашей внутренней личности, нашей внутренней потребности, противоречие разуму, совести и сердцу. Кто признает человека в его действительном существовании, тот должен признавать также и Бога. А кто признает Бога, тот должен также признавать и личного Бога, так как, признавая свою собственную личность, он должен признавать и другую личность, с которой можно входить в взаимообщение. Этим затем и определяется все направление нашего мышления. Критика материализма. Сущность материалистического лжеучения. Прямым последствием пантеизма является материализм, то есть учение, по которому материальная природа есть единственно существующая. И она то де, и есть в полном смысле бытие. Материализм отрицает дух, как безусловный, божественный, так и тварный, человеческий. По нему только из материи и связанной с ней силы движения происходит мир и человек. Первый можно назвать материализмом физическим, а второй можно назвать материализмом психологическим. Физический материализм старый, уже в греческой философии он был в ходу, хотя еще и в наивной форме. Уже с того времени тайна природы возбуждала в человеческом духе пытливость к исследованию. Исследователи ставили себе вопрос о первоначальной основе вещей, искали ее, как, например, ионические естествословы, философы, в самой природе, ее элементах, в воде и в воздухе, или в хаотическом первовеществе. Но другие, так называемые атомисты, как Демокрит, ставили на место первовещества атомы, то есть протяжимые, но неделимые вещественные частички, которые, правда, неизменяемы сами по себе, однако через различные свое сочетание и распределение в пустом пространстве и создали все разнообразие явлений. Но если возникал вопрос, что именно приводило эти атомы в движение и соединяло их, то на это отвечали необходимость или случай. Правда, более глубокий философский дух Греции признавал, что для того, чтобы объяснить господство разума в мире, необходимо принимать высший разум, который, хотя и не творческий, все-таки, по крайней мере, был мирообразовательным. Со времени Анаксагора эту мысль развивали многие великие философы Греции, но Эпикур возвратился к атомистическому учению. По его учению мир с его формами возник из случайного сочетания атомов. Отсюда затем он выводил, что правильное и самое надежное орудие познания – суть чувства. И цель жизни стоит не в осуществлении нравственной задачи, а в счастье, то есть в наслаждении, хотя и в более благородном и умеренном наслаждении. В этих положениях уже содержатся все существенные элементы новейшего материализма. Когда христианство и его мировоззрение завоевали умственный мир человеческого духа и водворили в нем свое господство, то материалистическое миросозерцание надолго было подавлено, пока оно вновь не проявилось в новейшее время, когда именно оно вновь сделало большие успехи. Оппозиция всему исторически существующему и особенно всему церковному, как она преобладала в прошлом столетии во Франции, перешла в последовательный материализм Ламетри и пресловутой системы природы. Нет ничего, кроме материи, нет никакого отличительного от материи духа. Вот основное положение этого материализма. Направление нашего времени, которое односторонне предано заботе о материальных интересах, значительно посодействовало этому воззрению. Так в наше время оно нашло себе многих защитников, вполне беззастенчивых, в таких лицах, как Фейербах, Фохт, Молешот, Бюхнер, Гекель и тому подобное, и более осторожных и серьезных во многих других естествоведах-натуралистах. Несмотря на философское обоснование, которое придал ему Фейербах, тут мы имеем дело не с научной теорией, а с решительной практической тенденцией. Тут имеется в виду, по крайней мере этого хотят решительные и сознательные материалисты, устранить духовные и особенно религиозно-нравственные основы, на которых покоится теперешний строй нашего общества. Дело идет о существовании церкви, которая отрицает самое право на него. Посредством материалистических учений старается отнять почву под ногами, как, например, это высказал в свое время Карл Фохт, своей обычной беззастенчивой откровенностью, когда он прямо говорил: «Должно настать время, когда то, что называют церковью, совсем исчезнет с земли». Эти материалисты теперь учат: материя есть все, и кроме нее нет ничего. Она вечна и неприходящая, первооснова всякого бытия. Всякая жизнь и всякое созидание есть только вещественная перемена. Изменяются и исчезают только формы, атомы входят то в это, то в другое сочетание. И таким образом представляют собой вечное течение и вечную перемену бесконечно различных форм, в которых материя и представляется нашим чувством. Тот же самый углерод и азот, которые растения извлекают из угольной и гуминовой кислот, и аммониака, постепенно становятся травой, клевером и пшеницей, животным и человеком, чтобы наконец опять превратиться в навоз и аммониак. В этом и заключается все чудо круговорота бытия. Так учит Молешот в своем круговороте жизни. Опровержение материалистического лжеучения. Материализм противоречит здравому мышлению. По этому учению, следовательно, первооснова всего есть вещество. Но откуда это вещество? На это говорят: оно вечно и неприходящее. Но это значит не отвечать на вопрос, а устранять его. Говорят: материя вечна. Откуда известно об этом? На это отвечает указанием на то, что такое предположение необходимо, так как иначе придется допустить Творца. А этого не хотят сделать. Ну а каким образом свойство вечности может заключаться само по себе в существе материи? С материей связывает силу. Откуда это последнее? Не может быть ни материи из силы, ни силы из материи, потому что обе они совершенно различные природы. Но из самой себя не может быть также и сила, потому что она существует не сама по себе, а в связи с материей. Материализм хочет разрешить загадку бытия и начинает с двух загадочных необъяснимых величин. Материя будто бы возникла из бесконечного числа атомов, то есть неделимых вещественных частичек. Откуда материализм знает об этих атомах? Из опыта? Нет, потому что они не могут быть наблюдаемы. Никогда никто не видел атома и не может видеть его. С границей чувственного опыта, говорит Фокс, совпадает также и граница мышления. А между тем атомы находятся за пределами опыта. Эти атомы входят в различные сочетания, продолжают представители материализма. По какому закону? По закону сродства? Но могут ли эти лишенные всяких свойств атомы иметь сродство? Но если даже они имеют его, откуда возникает самое движение в этих атомах? Ведь материя сама по себе есть нечто неподвижное, и всякая перемена в ней требует внешней причины, как учит Кант. По закону притяжения. Но откуда происходит это самое притяжение? И откуда происходит самое порядочное движение, в силу которой возникают вполне правильные и разномерные, равномерные формы? Очевидно, мы должны требовать высшей силы, которая приводит тела в отношении взаимного притяжения и разумной воли, которая управляет образованием материи по закону и порядку. Материалистическое воззрение не объясняет появление организма. Если бы существовали только внешние механические сочетания, то еще, допустим, можно было бы удовлетвориться признанием простой механической силы. Но откуда происходит организм? Напрасно пытались низвести его на простой физический процесс. Как бы мы ни представляли себе атомы, они во всяком случае оказываются недостаточными для объяснения организма. Между кристаллизацией и органической формой есть существенное различие. Что отличает организм? Есть живое взаимодействие его внутренних частей и взаимные отношения, в которые он вступает с окружающими его телами, через что в то же время происходят постоянные изменения в его состоянии. Тут открывается перед наблюдением не только мир причин, но и мир целей. Высшим исследованием природы является то, которое стремится познать в ней закон целесообразных отношений. Но это приводит нас уже к высшему разуму. Пантеизм Спинозы и новейшее естествознание начали борьбу против этой идеи теологии. Было бы де безумством со стороны ничтожного человека, этого однодневного насекомого, посягать на рассмотрение бесконечной природы по ее целям. И вот вследствие этого принципиальное отрицание всякой целесообразности в порядке природы сделалось главным девизом теперешней естественно-научной школы, которая с гордостью называет себя точной. Но закон цели есть закон нашей духовной природы, и поэтому-то мы ищем и находим его также и вне нас. Он повсюду предъявляется нам как в отдельном бытии, так и в целом. В основе каждого организма лежит особая мысль. Эта мысль существует раньше, чем ее осуществление. Ее идея господствует над всем. Кюрье определял построение даже первобытных животных из отдельных костей. Настолько идея целого господствует также и над всеми отдельными частями. Эта идея работает для будущего. Глаз для света, ухо для звука и так далее. Но глаз образуется во тьме, ухо в тишине. только уже после того, как они получили свое образование, они вступают в отношение к свету и звуку. Мы видим, что здесь совершается целесообразная деятельность, которая, выводя нас за пределы всех внешних причин, указывает на образующую целеполагающую мысль. И это господство мысли, проявляясь в отдельных частях, не простирается ли равным образом и на целое? В основе всего мира лежит мысль, план и поступательное осуществление его от низших ступеней все к более высшим. Пока не достигнута будет высшая цель, так что все развитие, очевидно, находится под господством идеи высшей ступени. Последнее раньше первого, целое раньше отдельного, именно в идее. Так, следовательно, идеальная сила господствует как над развитием целого, так и всех отдельных частей. Можно ли объяснить этот факт, когда мы будем признавать только материю и силу, или бессознательно действующую природу, а не творческую силу мирообразующего разума? Да если бы даже можно было обойтись с этим воззрением в деле объяснения теперешней деятельности природы, то можно ли было бы им вообще объяснить первое происхождение органической жизни? Может ли органическая жизнь, чтобы избегнуть принятия сотворения, из неорганической возникнуть, живое из безжизненного? Штраус, правда, чтобы избегнуть принятия сотворения человека, хотел объяснить происхождение людей так же, как, по его мнению, возникает солитер, нередко бывающий до 20 футов длины, именно через так называемое, то есть через самостоятельное происхождение из простого вещества, без посредства живого существа. Но точное естествознание ничего не знает о таком суеверии, как это самопроизвольное зарождение. Все лучшие исследователи теперь приходят без исключения к принятию того безусловного правила, что живое возникает только из живого. Сколько ни ссылались на химические и физические силы и не представляли себе природу как великую химическую лабораторию. Однако, несмотря на все успехи, сделанные химией в последние десятилетия, она еще не произвела ни одной живой клетки и никогда не в состоянии будет произвести ее. И фаустовский Вагнер еще и теперь ждет того, чтобы из химической реторты вышел человек. Предположим даже, что природа есть великая химическая лаборатория, которая может производить даже и живое. Но где же тот химик, который работает в этой лаборатории? Одним словом, материализм представляет собой нечто вроде тонкого ледяного покрова, ломающегося при всяком шаге, который делают по нем. Можно ли строить на нем миросозерцание? Утверждение материалистов, что христианское мировоззрение падает перед лицом фактов астрономии и геологии, не имеет научного основания. Что касается астрономии, то весьма часто можно слышать, что она служит опровержением христианства. Коперникова система будто бы сделала христианское мировоззрение решительно невозможным, и новые открытия только закончили этот приговор над ним. По христианскому мировоззрению Земля есть средоточный пункт Вселенной, потому что здесь живет человек, цель всего творения. Здесь Сын Божий сделался человеком с целью избавления, влияние которого простирается на всю Вселенную. И с будущей судьбой человека и его Земли связывается будущая судьба всего мира. Между тем, Коперникова система учит нас, что Земля есть ничтожнейшая точка во Вселенной, один из малейших спутников одного из незначительнейших солнц. Бесконечное пространство наполнено солнечными системами, по сравнению с которыми наша система есть ничто. В одной только видимой нам системе Млечного Пути находится более 20 миллионов солнц. А наша система Млечного Пути есть только как бы мировой остров в Великом Мировом Океане. В отдаленнейших пространствах все наполнено мирами. И что это за дали? Если бы мы по железной дороге делали по 42 версты в час и ехали денно и ночно, то нам потребовалось бы 400 лет для того, чтобы доехать до Солнца. И так как ближайшая неподвижная звезда находится в 269 420 раз дальше, то для того, чтобы достигнуть до нее, нам потребовалось бы ехать 108 миллионов лет. Каким же образом, следовательно, можно смотреть на Землю, как на средоточие Вселенной, на эту пылинку в море мирового целого? Очевидно, нужно признать бесконечность мира, как в глубоко восторженных словах признает ее Шиллер в своей поэме «Величие мира». Христианство де стоит и падает вместе с старой Птоломеевой системой, а это последнее пало перед Коперниковой. Что нам сказать на все это? Конечно, Коперникова система есть торжество истины духа. Но действительно ли она несовместима с христианством? По крайней мере, сам Коперник не был такого мнения. С исследованиями астронома он, нам известно, соединял благочестивые обязанности духовного лица, и его именно религиозное воззрение привело его к великому открытию. А его современники думали оказать ему честь надписью, которая находится на его изображении в церкви святого Иоанна в Торне, и в переводе приблизительно гласит следующее: «Не благодати воспринятой Павлом желаю я, не благоволение, с которым ты простил Петра, лишь той, которую ты даровал разбойнику на кресте, той милости прошу я у тебя». Два величайших героя в области этой науки, именно Кеплер, а вместе с ним и Ньютон, были смиренными и искренними христианами. Но могут сказать, эти великие основатели новой астрономии еще не видели всех последствий сделанных ими открытий. Только последующая наука сделала эти дальнейшие выводы. Но обратим внимание на сущность дела. На изложенное астрономическое воззрение мы прежде всего отметим: количество не есть еще мера для качества. Разве малейшее пространство не скрывает часто в себе величайших чудес? Если телескоп нам показывает, что наш мир во Вселенной есть лишь как бы песчинка, то с другой стороны микроскоп показывает нам почти в каждой песчинке особый новый мир. Значение вещи не зависит от внешнего ее протяжения. Количественность и качественность стоят часто как раз в обратном отношении между собою. Уже в восьмом псалме у псалмопевца высказана эта мысль, когда там говорится, как человек, будучи ничтожным атомом по сравнению с величайшими мировыми телами, в то же время есть отобраз Бога. Малейший организм стоит выше огромной неорганической глыбы. Роза в долине выше вздымающейся голой каменной скалы. И дух имеет большее значение, чем вся материя. А следовательно, также и то место, в котором дух приходит к своему развитию, имеет большее значение, чем огромное пространство, служащее лишь преддверием для этого духовного развития. Наша Земля представляет поразительнейшие доказательства в пользу этого. Земля предназначена быть, конечно, родиной человека, а не китов. И однако же ее поверхность на две трети покрыта водою. Да и из этой одной трети большее пространство опять оказывается необитаемым вследствие холода, жара, песка и болот. Или во всяком случае создано так, что, по-видимому, природа как будто бы хотела сделать пробу, насколько человек окажется способным к развитию при самых неблагоприятных условиях, как Гердер говорит об эскимосах. И затем еще ему приходится делить эту свою долю в земле со всевозможными хищными зверями и со всевозможными гадами, которые также оспаривают у него место. Следовательно, внешний масштаб количественности не может иметь существенного значения. Количественность пространства, безусловно, безразлична для проявления Духа, который часто в маленьком пространстве заключает величайшие чудеса. Как маленькое человеческое тело не недостойно Духа, который, однако же, обнимает весь мир, так и маленькая земля не недостойна Бога, чтобы Ему проявить на ней свое откровение. С другой стороны, было бы странно даже поднимать вопрос о том, сколько квадратных верст должна бы была иметь планета для того, чтобы быть вполне достойной для воплощения Привечного. Тем не менее, мы можем также признать, насколько, по крайней мере, мы можем судить об этом, что наша Земля в нашей Солнечной системе, правда, не во внешнем математическом отношении, но фактически и по своим качествам, занимает центральное положение, так что она, если не чувственная, то во всяком случае духовное средоточие ее. Ни одно еще из тел нашей Солнечной системы не приспособлено настолько, насколько приспособлена наша Земля быть местом органической жизни. Мы вполне можем делать такое сравнение Земли с другими телами, потому что не только на ней господствуют те же самые законы, как и на них, но они, как учат астрономия и физика, состоят из тех же основных веществ, которые вполне схожи с веществами, составляющими нашу Землю. Но с другой стороны, органическая жизнь, как и жизнь Духа, требует внешних условий, которых или совсем нет на других телах нашей Солнечной системы, или они существуют не в таком совершенстве, как на нашей Земле. Прежде всего, на Солнце вес его массы так велик, и связь материи вследствие этого настолько сильнее в 28,5 раз, чем у нас, что, как говорит Медлер, наши геркулесы, перенесенные на Солнце, оказались бы наподобие немощных, достойных сожалений, не способных действовать своими членами существ, если бы даже расплавленное состояние Солнца и вообще не исключало всякой возможности обитания и органической жизни на нем. Но чем более мы удаляемся от Солнца, тем более непригодными становятся все материальные условия для человекоподобного существования. Оставляя в стороне самую отдаленную планету Нептун, так как на ней условия самые неблагоприятные, уже в Уране, находящемся на расстоянии 2 700 000 000 верст от Солнца, свет последнего так слаб, что глаз должен быть построен почти наподобие глаза ночной совы, для того, чтобы он в этом печальном полумраке мог распознавать что-либо. Конечно, Творец мог устроить живущим там существам глаза таким именно образом, но Солнце кажется там столь малым, едва ли в 3 раза больше, чем кажется нам Юпитер, что оно почти совершенно теряется среди других звезд. И так как солнечный свет там имеет только 3/1000 силы света нашего земного солнечного света, то оказывается едва заметным самое различие между днем и ночью, утром и вечером, а все постоянно закутано однообразным сумраком. При таких условиях, очевидно, невозможна никакая истинно духовная жизнь. Когда затем ось Урана входит в уровень своего течения, то Солнце всегда стоит в течение половины года, равной 42 земным годам, над северной, а другая половина года над южной половиной. Отношение времен года, правда, на Сатурне при наклонности оси 40 градусов лучше, и Солнце кажется на нем уже больше. Но в высшей степени вероятно, что его поверхность по самому своему свойству не дает места для человеческого существования. Плотность его почвы равняется только 1/10 плотности Земли, следовательно, едва плотности пробкового дерева, так что ни одна еще планета не представляет столь рыхлой массы. А кольцо, или скорее ряд окружающих его колец от 3 до 4, бросает свою в несколько миллионов верст длиной тень на зимнюю половину планеты в течение 15 лет, так что предполагаемые жители ее должны бы в течение всех 15 лет бродить в потьмах. Юпитер, этот исполин Солнечной системы, имеет прямо стоящую ось, следовательно, не имеет никакой перемены во временах года, и продолжительность его вращения не обнимает и 10 часов. Так что день, следовательно, состоит всего из каких-нибудь 5 часов, при каковой краткости дня мы едва ли можем связывать мысль о высшей человеческой культурной жизни. Венера по своим свойствам весьма близко подходит к Земле, но при наклонности оси в 72 градуса она имеет слишком резкую перемену во временах года. Затем из безоблачности ее атмосферы также заключают, что она безводна и, следовательно, непригодна для органической жизни. Что касается Меркурия, поверхность которого составляет 1/9 часть поверхности Земли, то он слишком мал для человека, его отечество должно быть больше. Кроме того, на этой планете тепла и света в 4 раза больше, чем на Земле, что для нас, испытывающих значительный зной в летние месяцы, было бы совершенно невыносимо. Таким образом, мы видим, что только в Земле вполне осуществлена идея планеты. Другие планеты – суть только постепенной попытки к тому. Земля есть планета в собственном смысле слова, цель и центральный пункт планетной системы, насколько, по крайней мере, мы можем судить об этом. Единственное тело в нашей Солнечной системе, которое пригодно для развития высшей органической жизни наподобие человеческой. О мире же неподвижных звезд, находящихся за пределами нашей Солнечной системы, мы почти не знаем ничего. Мы можем допускать, что наш мир составляет законченную в себе систему, обведенную световыми стенами Млечного Пути, имеет центр, который, по мнению Модлера, находится в группе Плеяд, приблизительно в звезде Алкионе, хотя новейшие исследователи и объявляют это маловероятным. В этом мире неподвижных звезд наша Солнечная система находится в самой бедной звездами области, как остров в океане, правда не посредине, но близко к середине, как бы еще на просторной площади великого мирового города, подобно тому, как и наша Земля в Солнечной системе. Если бы по ту сторону нашей системы неподвижных звезд находились еще новые миры, то кто бы в состоянии был исследовать их, и кто бы мог измерить их границы? В этом отношении мы имеем только предположение и больше ничего. Обратимся теперь к вопросу о геологии. Действительно ли Библия и геология находятся в противоречии, несогласимы между собою, как утверждают материалисты? Если мы заметим в своем старом многоиспытанном друге или услышим о нем нечто такое, чего мы не можем понять, то разве мы непременно заключим, что он заблудился, или будем осуждать его, а напротив, не скорее ли мы воздержимся от своего приговора, пока позднейшее время не даст нам необходимого объяснения? Такой старый, многоиспытанный друг и есть прежде всего для нас Библия. Если нам встречаются загадки и противоречия, которых мы не умеем разрешить, то нам лучше воздержаться от суждений и подождать объяснения от будущего, чем сразу же произносить окончательный приговор. Уверены ли мы, что действительно правильно понимаем ее так именно, как и должны понимать? Не может ли будущее пролить на нее для нашего разума другой, более ясный свет? Когда Коперник предлагал свою систему, то некоторые в интересе Библии находили нужным оказывать ему противодействие. Это противодействие, конечно, с течением времени прекратилось, а Библия для верующих и после Коперника осталась той же несомненной, какой она была и раньше его. Они признали, что она отнюдь не имеет своей целью преподавать астрономию, а только указывает путь ко спасению, и что она, движущая о движениях небесных тел, говорит самым простым обыденным языком, как только люди в состоянии были понимать ее, и как мы еще и теперь говорим о них. Таким же образом, могло с течением времени возникнуть еще то или другое недоразумение в понимании Библии, хотя через это она отнюдь и не теряла в своем значении. Но, относясь таким образом к Библии, нам нет никакой нужды относиться с боязливым недоверием и к исследованиям человеческого разума, и полагать, что мы должны подавлять его внешним авторитетом Писания. В самом человеческом духе, а также и в воле Божьей, заключается необходимость того, чтобы человек исследовал. История показывает, что он не мог обойтись без этого, даже если бы хотели запретить ему это. И несомненно, что в познании совершается действительный прогресс, если только исследование ведется в духе искреннего и смиренного искания истины, то оно не лишено также и благословения Божия. Искренний, добросовестный исследователь может вполне надеяться на помощь Божию. Конечно, путь человеческого искания истины ведет часто через заблуждение. Это последнее всегда должно иметь свое место в человеческих исследованиях. Именно наиболее основательные исследователи в области естествознания скорее всего допускают, что нечто из того, что теперь признается еще за несомненное, рано или поздно окажется заблуждением. Только поверхностный или легкомысленный ум выдает за установившиеся истины то, что есть лишь мимолетное мнение. И было бы лишь нравственно зазорным злоупотреблением науки, если бы из ее действительных или мнимых познаний исследователи сковывали себе оружие для того, чтобы побороть религиозную веру. С таким злоупотреблением сама истинная наука ничего не имеет общего, равно как не имеет с ним ничего общего и ее истинные и действительные представители. Чем более мы вникаем в область геологических исследований, тем более наталкиваемся на гипотезы, на неразрешенные проблемы и на разнообразие во взглядах. Та быстрая поспешность, с которой один опыт объяснения уже через несколько лет вытесняется другим, сильная неуверенность и разнообразие воззрений, которые еще господствуют в основных вопросах, должны быть признаны всеми. Мы укажем только на некоторые из важнейших. Кювье, как известно, думал объяснить образование земной коры, беспорядочное состояние каменистых слоев, подъемы и впадины, возвышения и глубины земной поверхности, только теории сильных земных переворотов, которые могли быть произведены другими, отличными от теперешних, силами, хотя последовательность их, тем не менее, давала возможность признавать целесообразно действующую руку Творца, каковая теория нашла широкое распространение, особенно разработана и обоснована была Агасисом. Напротив, школа Лейля, авторитет которого в настоящее время признает большинство геологов, учит, что с самого начала действовали те же самые законы, и таким же образом, как и в настоящее время. И вследствие этого он предполагает огромные эпохи, чтобы найти пространство, в котором бы эти тихо и медленно действующие силы могли произвести те многие и великие перемены, памятники которых мы находим в недрах земли. В то время как одни, как, например, Дарвин и его школа, все разнообразие организмов выводят из одной или нескольких немногих основных форм, через постепенные видоизменения на протяжении необозримых пространств, через различные ступени вплоть до человека, другие видят в этом только произвольную и ненаучную гипотезу, для надлежащего обоснования которой недостает фактов. Укажем, например, на Вирхова, который неоднократно заявлял и доказал, что гипотеза Дарвина лишена всякого научного обоснования. В то время как лишь несколько лет тому назад считалось несомненным, что великий потоп, который по данным геологического исследования предшествовал теперешней форме Земли, состоялся еще до появления человека и не имеет ничего общего с тем всемирным потопом, о котором сообщают предания народов и Священное Писание, и что это последнее сказание не находит в естествознании никакого подтверждения. Теперь, благодаря новейшим открытиям в Абевиле или находке костей близ Ариньяка и тому подобное, исследователи нашли себя вынужденными допустить, что во времена этого потопа люди уже были на Земле. Так что самые предания нашли себе научное подтверждение и только по времени относятся дальше того, которое предполагается Библией. Но и касательно самого времени существования человека преобладает такое колебание, что в то время как фраз Пфаф, Бер и другие идут недалеко за пределы библейского времяисчисления, определяя время потопа приблизительно за 7000 лет. Другие, как, например, Котта, считают со времени первого появления человека по меньшей мере 80 тысяч лет. А некоторые, как Вивиан и другие, возводят эту цифру по меньшей мере до 250 тысяч лет. Еще некоторые, как Франк, Кальверк и другие, прибегают уже для определения древности нашего рода к миллионам лет. Эти примеры с достаточностью показывают, как многого еще не достает для того, чтобы в геологии и палеонтологии можно было приходить к всесторонне несомненным результатам именно по тем вопросам, в которых они соприкасаются с Библией. А пока таких результатов еще не достигнуто, нельзя окончательно производить и сопоставление между естествознанием и Священным Писанием. И этот преждевременный опыт сопоставления их скорее может лишь препятствовать, чем содействовать отысканию истины. Таким образом, мы должны ограничиваться лишь тем, что возможно для нас при теперешнем состоянии вещей. При этом прежде всего необходимо установить правильную точку зрения. Никогда не может быть излишним повторение той истины, что Библия не есть учебник по астрономии или геологии, а документ религии, что она и не предназначена к тому, чтобы давать ответы на вопросы естествоиспытателей или предвосхищать их исследования, или даже только облегчать их, а имеет своей целью удовлетворение религиозных потребностей. Таким образом, и то, что она говорит о сотворении мира, она говорит не как естественно-научный реферат, а как религиозное назидание. Таким образом, в ней отнюдь нельзя искать того, чего и не заключается в ней. Первое, на что в ней обращается внимание, есть то, что мир сотворен Богом. Геология начинает с хаоса, находящегося в состоянии брожения и движения. Откуда этот хаос, геология не знает. Священное Писание идет дальше хаоса геологии и говорит, что Бог сотворил самое первое вещество, из которого мало-помалу образовался этот благоустроенный и богатый формами мир. Это такое положение, которого геология совсем не касается, которого она при наличности своих средств и не может ни обосновывать, ни отвергать, так как оно лежит за пределами ее научной компетентности. Но это такое положение, которое вполне имеет религиозный интерес и, следовательно, громадную важность. Затем Священное Писание говорит, что жизнь на земле, мир растений и животных получил свое начало именно через взаимодействие естественных сил и творческой деятельности Бога. Бог говорит, да произведет земля, да соберется вода, и создал Бог. О начале органической жизни естествознание также ничего не говорит нам. И оно даже отказывается, по крайней мере, в лице наиболее серьезных представителей его, дать объяснение его иноси, как через допущение высшей творческой силы. Далее Священное Писание говорит, что земля в своем постепенном переходе от всеобщего к частному, от несовершенного к совершенному, от несвободного к свободному, все более приближалась к человеку, пока в нем не нашла венец и цель своих форм. Это повествование имеет глубокое религиозное значение, так как из него видно, что человек был целью творения Бога, был также истинною и последнею, а поэтому и первою мыслью Бога, что при творении мира Бог имел в виду человека и свое отношение к нему. Естествознание ничего не знает об этом, да ничего и не может знать о том, потому что это вопрос религии. Но предположение того, что земные формы образовались в последовательной постепенности вплоть до человека, она поразительным образом подтверждает и всякий дальнейший шаг ее исследований есть дальнейший шаг в этом подтверждении. Если по учению Священного Писания земля сначала была покрыта водою, и затем явились горы и суша, это последнее украсилось растительностью. Вода наполнилась рыбой, воздух птицами, затем следовали земные животные. И все это было закончено созданием человека. То этот именно ход развития, хотя, конечно, только в общих чертах и крупных очертаниях, причем указываются только главные члены с оставлением в стороне побочных, раскрывает перед нами и геологическое исследование. В одном только отношении естествознание оказывается, по-видимому, правым, когда оно требует для произведения главнейших форм земных образований больших пространств, чем допускаемое преобладающим воззрением время, ограниченное 6-24-часовыми днями. Достаточно указать на большие каменноугольные залежи, которые образовались из громадного растительного мира. И, например, в Северной только Америке, по вычислению Роджерса, занимает пространство в 6250 квадратных миль, или в Саарбрюккенской области доходит до 19 или 20 тысяч футов ниже уровня моря, или на громадное, принадлежащее к позднейшему времени каменноугольное наслоение, причем, например, Гартик определяет древность одного колоссального ископаемого кипарисового ствола 3100 годами, а между тем там находится одно над другим не менее 13 таких каменноугольных наслоений. Принимая во внимание все это и многое другое, мы, если и не будем прибегать к помощи биллионов, как это делает школа Лейля, то, во всяком случае, должны будем допускать весьма большие периоды. Так, во всяком случае, смотрит на это дело геология. Что касается богословия, то оно в отношении вопроса о днях еще не сказало своего окончательного слова, так как самое понятие «о дне» в Библии не имеет надлежащей определенности, и там говорится о таких днях, которые существовали еще раньше солнца. Будем ли мы понимать под ними великие периоды, так как тысяча лет перед Богом как один день, и один день как тысяча лет? Так что под ними можно было разуметь не обычные человеческие дни, а великие мировые дни или периоды. Или мы будем смотреть на эти дни только как на известную форму выражения, в которой самый предмет должен подвергнуться ближайшему человеческому рассмотрению. Как бы мы ни понимали это, одно несомненно, что в библейском повествовании вопрос идет не столько о днях, сколько о самых делах. Для религии важно не время, а самый предмет. А предмет, о котором идет речь, состоит в том, чтобы Бог сотворил мир, что сотворил Бог мир силой своей воли, в свободной любви, в постепенной последовательности отдельных форм, до самого человека, чтобы в нем найти цель своих творческих дел и с ним заключить союз общения в духе. Если мир создан для человека, то он не есть что-либо чуждое нам, но в нем выступает родственная нам жизнь, и он имеет ближайшее соотношение к нам. Мы чувствуем, что тут волнуется жизнь, которая предназначена для нас. Мы одни только и можем выразить всю тайну бытия, поэтому все голоса природы находят в себе отголосок в человеческой груди, и человек есть, так сказать, язык всего творения. В его духе отражается Вселенная, и он высказывает тайну ее. Но результат познания его духа должен сделаться в его устах словом хвалы, которое прославляет Творца этого мира. Чему верить? Страшный, мучительный, смертельный недуг сводил свои последние счеты с молодой жизнью прекрасной, умной 15-летней девочки. Бедному дитяти оставалось жить лишь несколько минут. Она попросила позвать своего отца, неверующего, и взяла его за руку. «Милый батюшка, я скоро умру. Скажите мне совершенно серьезно, должна ли я верить тому, что вы так часто говорили в моем присутствии, что нет ни верховного существа мира, ни рая, ни ада? Или же мне верить тому, что я учил в катехизисе и что подтверждала мне моя покойная мать?» Отец стоял, как оглушенный громом, потом, наклонившись к постели больной, сказал прерывающимся от рыданий голосом: «Дитя мое, доброе дитя мое, верь только тому, что говорила тебе мать, и что ты учила в катехизисе. О вере в Господа Иисуса Христа из творения Ефрема Сирина. Без веры никто не может познать всего написанного о Господе, нашем Спасителе мира. Но если хочешь послушать меня, веруй, не входя в исследование. Слышал ты, возлюбленный, что Бог Отец послал единородного Сына для твоего спасения? Будем же, несомненно, веровать, потому что святой Бог не лжив. Слышал ты также и то, что единородный воплотился в чреве святой Девы и рожден ею от Духа Святого. Убедись же сердцем своим, что это действительно так, как ежедневно слышишь во святых Евангелиях, явно взирая очами веры на самые дела. Со всей верою, сердечными очами взирай на Господа в каждом месте и во всякое время, с сердечным желанием переходи за Ним из места на место. Да радуется душа твоя, взирая, как Владыка врачует всякие недуги благодатью, изгоняет бесов силой и властью. Взойди с Ним на брак в Кане и пей вино его благословения. Лучше же сказать: созерцай благолепие Владыки, не уклоняй око от созерцания святого лица, от сладости его. Предвари его также в пустынном месте, и взирай на величие доблести умножающихся святых руках его владычества. С любовью ходи со Христом, куда ни пойдет он. Если ему последуешь и с ним ходишь, не прикоснется к тебе зло и не приблизится к тебе лукавый. Последуй за ним на оную вечерю, на которой предал он ученикам своим святые тайны. Будь разумным зрителем, как и ноги омывает он ученикам своим. И рассуди сам с собой в удивлении, со страхом, всматриваясь очами чистой веры, скажи сам в себе: Бог Творец, по благости создавший человека из персти, сам умывает ноги своей твари. Смотрись в это. И прославляя, поклоняйся его благоволению. Смотри внимательнее, как, благословляя хлеб, раздробляет его во образ собственного своего пречистого тела, и как опять благословляет чашу во образ крови и дает ученикам своим, и будь сопричастником его тайн. Исшедший оттуда, войди со своим владыкою во двор беззаконного Каиафы, и жди мужественно, чтобы увидеть поругания, какие Господь претерпел ради тебя, и окажешься совершенным другом владычным. Последуй за ним и на крестное место. Предстань как служитель, смотри, как кровь и вода истекли из ребра его на искупление души твоей. Смотри внимательно, где его полагают. Утренней женами на гробе его, узри ангелов, предстоящих там. Слушайся, что ангелы говорят женам. Восстал Господь, как сказал вам. Будь разумным, совершенным, несомненно верующим зрителем всего этого, потому что все действительно так совершилось. Ибо если всего этого не созерцаешь ясно очами веры, то не можешь возвыситься с земли на небо и духовно взирать на страдания Христовы. Когда око веры, как свет, сияет в сердце у человека, тогда ясно, светло и чисто созерцает он и Агнца Божий за нас закланного и даровавшего нам святое и пречистое тело свое для всегдашнего причащения, что причащение сие было нам во оставление грехов. У кого есть это око веры, тот ясно и светло созерцает владыку и с убеждением совершенной веры вкушает тело непорочного Агнца, единородного Сына Небесного Отца, немало не вдаваясь в пытливость о вере Божией, потому что вера Божия действенна в нас, созерцает будущее и всегда называется верою, а не пытливостью. Веруешь ли, возлюбленный, что единородный Иисус Христос ради тебя родился на земле во плоти? Что же еще предаешься пытливости, если любопытствуешь, что надобно назвать тебя неверным, но пытливым? Будь простодушно верным, со всей верой причащайся пречистого тела владычного, в полном убеждении, что истинно вкушаешь самого Агнца, тайны Христовы, бессмертный огонь. Посему не будь пытлив, чтобы не опалиться тебе в пресвящении тайн. Патриарх Авраам небесным ангелам предложил земные яства, и они ели. Великое, подлинное чудо видеть, как бесплотные вкушают на земле предложенную снеть плоти. Но всякий ум и всякое слово превосходит то, что сотворил для нас единородный Иисус Христос, Спаситель наш. Нам, плотяным, в пищу и питье даровал огонь и дух, то есть тело свое и та же кровь свою. Сколько тебе лет? В одном человеке произошла необыкновенная перемена с того времени, как он начал посещать церковь. Простое любопытство заставило его прийти туда. Но первая проповедь произвела на него спасительное действие, и он сделался истинным христианином. 2 года спустя он опасно заболел. Послали за священником. На вопрос последнего, сколько больному лет, он отвечал, только 2 года. «Только 2 года», — возразил священник. «Да. Я считаю жизнь мою с того времени, как научился знать Господа Иисуса и жить по Его Евангелию. 18 прежних лет моих протекло в смерти». Много Божие. Главнейшие виды языческого многобожия — политеизма. посмотрим, в каких формах выражалось искание язычниками Бога и проявилось вообще богопочтение. Этих форм богопочтения было так много у язычников, что едва ли представляется возможным в кратком очерке изобразить их все. Поэтому мы ограничимся только главнейшими. Более выдающиеся виды многобожия – суть следующие: фетишизм, зоотеизм, сабеизм и анимизм. Фетишизм, слово «фетиш», происходит от португальского «фетисо» или «фетико», соответствующего латинскому «фактикус», и означает то же, что «магическая чудодейственная сила», а также «идол» и всякий другой предмет, сделанный руками человека, которому воздается божеское почтение, представляет собой самую низшую религиозную форму богопочтения, которая состоит в суеверном почитании совершенно ничтожных предметов, как то пня, чурбана, камня, кости, раковины, а также изображений того или другого бога, сделанных наподобие человека. Вот как описывает наш сибирский самоед Кострену созидание фетиша. Когда шаман замечает, что у меня нет домашнего бога, он приходит ко мне, берет у меня кусок кожи горностая и уходит к себе. Затем приносит ко мне эту кожу, выделанную в подобие человека и одетую в платье, похожее на то, какое мы носим. Сшитую таким образом и одетую фигуру я кладу в корзину и помещаю в кладовой дома. Прибегая к помощи фетиша, отправляясь, например, на охоту или на рыбную ловлю, я приношу ему жертву, кладу перед ним или куски кожи, или раковины, запасенные прежде с этой целью. Спрашивается, как могла явиться такая низкая форма богопочтения, как фетишизм? Материалисты, смотрящие на первобытное состояние человека, как на состояние животной дикости и младенческого невежества, считают фетишизм первой формой религиозной жизни человека. Но беспристрастные исследования многих новейших исследователей отнюдь не позволяют согласиться с этим. Это потому, что признание фетишизма первоначальной религии противоречит несомненным фактам, показывающим, что первоначальной формой религии был чистый монотеизм, то есть единобожие, или признание единого верховного, живого и личного, премирного Бога. Далее. Такой взгляд на фетишизм противоречит психологии, ибо непонятно, как мог человек начать обоготворять предметы, самые простые и обыкновенные, которые не внушали ни страха, ни благоговения и не оставляли после себя никакого впечатления загадочности и таинственности. Далее, он опровергается историей религии древнего мира, которая показывает, что чем дальше восходит вглубь времен, тем больше можно находить следов чистого монотеизма и, во всяком случае, более духовного представления о Боге, и совсем незаметно следов фетишизма. Следующая, более высшая форма языческого многобожия есть зоотеизм, обоготворение животных. Она имеет две степени: низшую, на которой животных почитают за божества, и высшую, где животных почитают не за самые божества, а только за органы божественной жизни. Зоотеизм по преимуществу был развит в Египте. Здесь, особенно в низшем классе народа, многих животных считали за олицетворение богов. Весь Египет чтил корову, птицу ибиса и кошку. В одних местах поклонялись крокодилу, в других – собаке, рыбе и тому подобным животным. В Мемфисе аспис, бык, наделенный особым признаком, обоготворялся как главный бог этого города, и впоследствии почитание его распространилось по всему Египту. Птоломей возвели его на степень государственного божества под именем Сераписа. Дальнейшая, значительно высшая форма политеизма, то есть многобожия, выразилась в языческом мире на пути искания истинного Бога в сабеизме. Слово «сабеизм» происходит от еврейского «саба» — «звездная сила» и означает религиозное поклонение звездам. По исследованию ученых, сабеизм или обожание неба был древнейшим видом язычества и, может быть, даже первоначальным его видом. Относительно происхождения звездного культа можно сказать то, что красота и величие усеянного звездами неба, пробуждавшее в сердце человечества чувство восторга, благоговения, удивления и смирения, родственное до известной степени чувству религиозному, чудное движение планетного мира, наблюдение над которым наводило мысль людей на представление о том, что все планеты — суть живые существа, благотворное влияние Солнца, Луны и всего вообще неба, посылавшего людям теплоту и влагу, два главных условия, необходимые для животной и растительной жизни на Земле, наконец, величественные атмосферные явления, вроде грозы с громом и молнией, были, по нашему мнению, причинами возникновения и дальнейшего развития звездопоклоннического культа, богопочтения. Человек, утратив понятие об истинном Боге, прельстился небом, возблагоговел перед ним, поклонился ему и стал его боготворить. Второзаконие 4.19, Иов 31.2.29, Премудрость Соломона 13.2. Обоготворив почти всю природу, человек этим не удовлетворился и в свой религиозный культ внес еще почитание душ умерших людей и в особенности своих предков. Явилась новая форма богопочтения – анимизм. Анимизм как форма религиозных представлений нигде не является в качестве единственного и самостоятельного культа, но всегда встречается в связи с другими верованиями и культами. Эта форма выражается выражение религиозной жизни встречается почти во всех религиях, но особенно развита среди монгольских племен, между которыми китайцы должны занять первое место в этом отношении. Это почитание духов предков. Так укоренилось в Китае, что даже почти в каждом городе можно встретить род храма, не только в честь религиозных реформаторов, Будды, Конфуция и других, но и умерших предков более известных китайских семейств. В связи с этим почитанием предков и под влиянием его в китайской жизни встречается прекрасное обыкновение оказывать глубокое уважение не только родителям, но и старикам вообще. В Египте, где вера в бессмертие была особенно развита и где гораздо более ценили посмертную, нежели настоящую судьбу человека, где домы живых называли только гостиницами, в которых останавливаются лишь на короткое время, а на гробы покойников смотрят как на истинные и вечные жилища, почитание душ умерших также было развито в весьма значительной степени. Богоотступление. Понятие о нем. Кто не только словом, но и делом, не только тайно, но и открыто отрекается от христианской веры и возвращается снова к язычеству, иудейству или магометанству, тот есть богоотступник, и о грехах его не обретается жертва. Святая Церковь предает его на вечное осуждение, если он не поспешит обратиться к православной вере. Таков был Юлиан Богоотступник, таковы ныне отступники из крещенных евреев, язычников и магометан. Какая ужасная участь быть у самой двери к Царству Небесному и увидеть потом затворенную перед собою эту дверь. Библейские изречения о вероотступничестве. Вероотступничество есть отвращение своего сердца от Бога. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему. Третье царство, 11:9. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом. Исаия 1:4 и Иеремия 7:24. Вероотступничество есть уклонение с пути праведности. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Вероотступничество есть поклонение, уклонение от Евангелия. Боюсь, чтобы как змей хитрости своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Бог ненавидит вероотступников. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Судей 3:7. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. Захария 7:11. Предостережение против вероотступничества. Во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанные в книге закона Моисеева. Не уклоняйся ни от него ни направо, ни налево. Иисус Навин 23:6. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Евреям 3:12. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя, впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Второзаконие 4:30. Прощение за вероотступничество обещано. И смирится народ мой, который именуется именем моим. И будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Второе Паралипоменон 7:14. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их. Иеремия 36:3. Виновность вероотступников. Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Иеремия 2:19. гибельные последствия вероотступничества. Если, избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. Иезекииля 33:18. Примеры гнева Божия на отпадших от Христовой веры. И Юлиан, сын Юлия Константа, брата Константина Великого, хотя был крещен, но впоследствии, подпав влиянию язычников, философов и лиц, враждебно настроенных против христианства, отрекся от Христа и открыто объявил себя язычником, когда сделался императором. Все его попытки воскресить язычество и уничтожить христианство оказались бессильными. Изучая истории того времени, мы должны признать, что Юлиан никогда сознательно не принадлежал ко Христу, и что он не понимал того духовного безмерного величия христианства, то есть спасительной силы его для человечества, против которых он в своем ослеплении напрасно боролся. По промыслу Божию угодно было в скором времени прекратить эту безумную и богохульственную борьбу. В сражении с персами неизвестно кем пущенная неприятельская стрела поразила богоотступника. Изнемогая в смертных муках, он изъял из прострельной раны кусок запекшейся своей крови и, бросив ее вверх, сказал: «Ты победил меня, галилеянин!» Святой Вадим жил в IV веке в Персидском царстве. В то время персидский царь Саворий воздвиг жестокое гонение на христиан. Все, которые не хотели поклоняться солнцу и огню, по повелению царя были осуждаемы на смерть. Многие истинные христиане явили в это время твердость своего исповедания и, мужественно претерпев различные истязания, запечатлевали свою веру мученической смертью. В числе этих исповедников был преподобный Вадим, архимандрит персидский. Заключенный в темницу, он не хотел оказать даже наружного богопочитания солнцу, чтобы избавиться от смерти. Но в то же время были и изменники христианской веры из числа заключенных под стражу. Таков был некто Нерсан, князь арийский, который, устрашаясь предстоящих мук, объявил царю свое желание возвратиться к прежней языческой вере, чтобы этим приобресть благосклонность царя и возвратить свое прежнее положение. Царь согласился возвратить Нерсану его прежний сан княжеский и его прежнее богатство, если он собственноручно умертвит преподобного Вадима, содержащегося с ним вместе в темнице. Изменник вере Христовой не усомнился поднять братоубийственную руку на святого. Но когда преподобный Вадим в оковах приведен был, и Нерсан уже взял меч, чтобы исполнить царское повеление, вдруг в душе изменника пробудилось чувство совести. Укорительный взор и кроткие слова преподобного, не боявшегося смерти, но скорбевшего о погибели брата, поразили преступника. Он затрепетал, и рука его оцепенела. Нужно было бы несчастному послушаться голоса совести, чтобы избежать своего вечного осуждения. Но он заглушил свою совесть и дрожащей рукой, и не в один раз умертвил преподобного. Царь возвратил Нерсану его прежнее княжеское достоинство и все богатства, но ничто не могло возвратить преступной душе его спокойствие и радости. От угрызений совести он впал в состояние отчаяния, подобно братоубийце Каину, и покончил жизнь свою самоубийством, испытав таким образом участь Иуды-предателя. 9 апреля. Церковные исторические примеры глубокого раскаяния в грехе богоотступления. Об одном грешнике, которого грех состоял в вероотступничестве, история передает, что он лежал у дверей церковных и говорил к народу, проходившему в церковь: «Попирайте меня, как соль негодную». Маркелин занимал римскую кафедру после Кая 296-304 годы и правил римской церковью в царствовании Диоклетиана. При этом папе христиане подверглись такому жестокому гонению, что однажды в продолжение 30 дней было замучено в Риме 17 тысяч христиан обоего пола. Тогда же взят был и папа Маркелин. Угрозы царя и жестокие мучения неустрашимых христовых исповедников устрашили папу. Он отрекся от Христа и принес жертву языческим богиням Вести и Изиди. Царь очень обрадовался отступничеству папы и подарил ему за это великолепную одежду. Но папа едва пришел домой, как сознал всю глубину той пропасти, которая вместе с него отступничеством разверзлась перед ним. Его падение было тем постыднее и тем гибельнее, что он стоял во главе церкви, и как занимавший такое положение должен был подавать пример мужества, а не малодушия. Горько заплакал папа, сильно укоряя себя за свой позор. Совесть мучила его и не давала ему покоя. Между тем, к тому времени в Синусе был собран из 180 епископов и пресвитеров поместный собор. Вот сюда-то явился папа Маркелин, одетый во вретище, с осыпанной пеплом головою. Сокрушенным сердцем, как осужденный, стоял Маркелин перед отцами собора. Слезы неудержимо падали из его глаз, и он подавленным голосом просит себе суда у собора. Святые отцы снисходительно отнеслись к грешнику. Они напомнили ему, что и святой Петр, апостол, отрекся от Христа, но, искренне раскаявшись, впоследствии был одним из первых апостолов. Осуждение же собор не положил на папу, а предложил сделать это ему самому. «Я лишаю себя священного сана, которого недостоин. По смерти моей пусть тело мое не предается обычному погребению, но да будет брошено на сиденье псам». Так осудил себя сам папа Маркелин. Однако такого осуждения он считал недостаточным для искупления своей вины. Возвратившись к себе, Маркелин взял подаренную ему Диоклетианом одежду, пришел к нему и, бросивший ему одежду, мужественно объявил себя истинным исповедником Христовым. Царь разгневался и велел предать его на мучение. Маркелина повели для предания смерти за город. Когда привели его на лобное место, он добровольно подставил голову и был усечен мечом. Тело Маркелина, согласно с его завещанием, было оставлено без погребения. Прошло 36 дней, и апостол Петр, явившись новому папе Маркеллу, повелел похоронить тело святого мученика. Маркелл, взявший святые останки Маркелина, с честью похоронил их в гробе Прескилы, находившемся при Саларийской дороге недалеко от Рима. 7 июня. В молодости блаженный Феодор из Мелитина, чем-то соблазненный, отрекся от Христа и принял магометанство, но потом, пришедший в себя и раскаявшись, пришел на святую гору Афонскую, исповедал свой грех, выполнил назначенную ему епитимию и стал подвязаться в святых трудах. Но душа его, не имея полного покоя, не была довольна этими подвигами и всегда стремилась к другому высшему подвигу, как бы требуя, чтобы омыто было кровью преступное отречение его от Иисуса Христа. И вот Феодор идет к туркам, проклинает перед ними публично свое отречение и их веру, и за это сначала заключается в темницу, а затем приемлет и самый венец мученичества. ересь, отличие ереси от раскола. По учению отцов и учителей церкви ереси называется такое лжеучение, которое подрывает самые основы христианского вероучения, искажает догматы веры и совершенно отчуждает своих последователей от православной церкви. Еретики называются те, которые о вере блазнятся. Или, как говорит Василий Великий, еретик тот, кто верою чужд. Раскол — это отделение от церкви по несогласию с ней в каких-нибудь частных мнениях или таких предметах, заблуждений, в которых не причиняет существенного вреда вере и спасению и может быть исправлено. Раскольник, по словам Василия Великого, тот, кто отделяется от церкви по некоему незнаемому вопрошению. Первое правило. То есть по вопросам неважным, Вселенской Церковью на соборах неутвержденным. Таковы, например, мнения о перстосложении, крестного знамения, употребление трикратного или сугубого аллилуйя, начертание имени Христа Спасителя, хождение посолонь или против солнца и тому подобное. Из сказанного видно, что хотя с понятием о ереси и расколе соединяется одна и та же мысль об отделении от православной церкви, но отделение это не одинаково. Первая ересь происходит вследствие изменения самой веры, а второе вследствие изменения чинов, обрядов, вообще предметов, не касающихся существа веры. Одно сопровождается совершенным отчуждением от православной церкви, а другое – внешним, временным уклонением от нее. Каких правил должны держаться защитники истинной веры в борьбе с еретиками? Преподобный Анастасий Синайский, 686 год. По своим наставлениям, живым увещаниям и публичным спорам был бичом для заблуждения, светильником истины, твердой опорой для православных, утешением угнетенной церкви. Так как он обладал глубоким знанием Священного Писания и Писания святых отцов и знал все еретические тонкости, то всегда с успехом боролся с еретиками, последователями Евтихия, и никто из них не мог противостоять силе его ревности и доказательств. Первым правилом, которое он сам соблюдал и заповедовал всем желающим преуспевать в прениях с врагами веры, было то, чтобы вести жизнь чистую и непорочную, чтобы сердце было храмом Духа Святого и освящалось его светом. Потом, начиная с ними прения, Анастасий старался выражать все возможно точно, ясно и определенно. Он всегда удерживал их на спорном пункте, не дозволяя переходить к другим, пока не разберут совсем первого. И свою речь вел так искусно, что враги его незаметно впадали в противоречие. Потом обвинял их изречениями Писания отцов и доводил их до невозможности возражать. 20 апреля. Вразумление еретика. Святой Порфирий, епископ Гасский, вместе с блаженным Иоанном, архиепископом Кесарийским, возвращались в одно время морским путем из Константинополя к своим паствам. Близ острова Родоса восстала буря и произошло столь сильное волнение на море, что все с великим страхом ожидали потопления, и это продолжалось весь день и всю ночь. При наступлении утра Порфирий задремал и увидел явившуюся Прокопия пустынника, который объявил ему, что среди их на корабле находится скрытый еретик Арианин, и что от этого именно так страшно волнуется море и не перестанет волноваться, доколе тот еретик не обратится к православию. Так действительно и оказалось. Правитель корабля был потаенный Арианин. Когда он по убеждению святителей исповедал православную веру, то буря тотчас прекратилась, и восстановилась на море совершенная тишина. 26 февраля. Быть еретиком значит быть в отлучении от Бога. Рассказывали об Аве Агафоне следующее. Пришли к нему некоторые иноки, услышав о великой его рассудительности. Желая испытать, не рассердится ли он, спрашивает его: «Ты, Агафон, мы слышали о тебе, что ты гордец». Он отвечал: «Да, это правда». Они опять спрашивают его: «Ты, Агафон, пустослов и клеветник?» Он отвечал: «Я». И опять говорят: «Ты, Агафон, еретик?» Он отвечал: «Нет, я не еретик». Затем спросили его: «Скажи нам, почему ты на первые вопросы соглашался, а последнего не вынес?» Он отвечал им: «Первые пороки я признаю за собою, ибо это признание полезно душе моей, а быть еретиком значит быть в отлучении от Бога. Но быть отлучником от Бога я не хочу». Услышав это, они удивились рассудительности его и отошли, получив назидание. О том, как относился к еретикам святой апостол Иоанн Богослов. Еще при жизни апостола жил один лжеучитель по имени Керинф. Этот лжеучитель желал быть христианином, но утверждал, что Иисус Христос не есть Сын Божий, имеющий единое существо с Богом Отцом, а есть творение, подобное всем другим творениям, но только первое и наилучшее. Однажды этот нечестивый лжеучитель, унижавший достоинство Сына Божия, отправился в баню, бывшую в городе Эфесе. Туда же с некоторыми христианами вошел и апостол Иоанн. Но услыхав, что Керинф находится там, святой апостол сказал спутникам своим: «Бежим отсюда, баня может загореться, ибо в ней находится этот нечестивый человек». Таким образом, святой апостол не желал бы даже под одной крышей с нечестивцем, дерзнувшим отвергать божество Иисуса Христа. Этот же святой апостол и проповедник христианской любви, кротко относившийся ко всем грешникам, поучает христиан: кто приходит к вам и не приносит всего учения, именно того, что Иисус Христос есть единородный Сын Божий, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Правила церкви относительно обращения православных с еретиками. Не дозволяется не иметь общения с отлученными от общения, не сходиться по домам и молиться с теми, которые не молятся вместе с церковью, и принимать в другой, не принимать. И лиц, чуждающихся одной церкви, не принимать в другой. Если же окажется, что кто-либо из епископов или пресвитеров или диаконов, или кто-либо из клира имеет общение с отлученными от общения, то да будет и сам вне общения, как нарушитель закона церковного. Антиохийский собор, правило второе. Аще кто с отлученным от общения молится, хотя бы то было в доме, таковый да будет отлучен. Правило святых апостолов, десятое. Дружба с еретиками есть грешное и опасное дело. Однажды еретики ариане, нечестиво учившие о Сыне Божьем, распространили молву, будто всеми уважаемый подвижник и пустынник Антоний Великий вступил с ними в дружественные отношения. Удивленный их дерзкой ложью, святой Антоний воспылал праведным гневом и немедленно пошел в Александрию. Там перед епископом и всем народом предал их проклятию, называя предтечами Антихриста. Было бы ошибочно думать, чтобы Антоний через этот поступок нарушил добродетель христианского терпения и кротости. Не облесив дерзкую клевету, он подал бы случай другим о себе соблазняться. А что ужаснее, невежды, которые не могут проникать намерения великого человека, могли бы предаться пагубной ереси. Молчать в этом случае было бы опасно и грешно. Грешно не только читать, но даже держать у себя неправославные книги, неправославные, например, еретические и раскольнические, пресвитер Кириак, державший в своей келье еретические сочинения Нестория, был вразумлен в своей виновности следующим видением. Он видел стоящих около своей кельи жену, одетую в багряницу, и с ней двух мужей, в которых он узнал Пресвятую Богородицу и сопутствовавших ей Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. В неизреченной радости благоговейный пресвитер бросился к стопам Богоматери и просил посетить его келью. Но она не согласилась, несмотря на его слезные просьбы, и, наконец, сказала: «Как же ты хочешь, чтобы я вошла к тебе, когда ты в своей келье держишь врага моего?» Пробудившись от сна, Кириак в глубокой скорби начал размышлять, кто бы это мог быть врагом Пресвятой Богородицы. Кроме меня со мной никого не было в келье. Через несколько времени, занявшись чтением книг, пресвитер нашел между ними поучение еретика Нестория, осужденного на Третьем Вселенском Соборе за то, что называл Пресвятую Богородицу не Богородицей, а Христородицею, как бы от нее родился простой человек, а не вместе и Бог. Теперь только Кириак понял, кто был в его келье враг Пресвятой Богородицы. Он тотчас сжег еретическую книгу, сказав: «Пусть же с этих пор не будет у меня врага Пресвятой Богородицы». Грозный суд Божий над еретиком. Когда нечестивый еретик Арий начал учить, что Господь Иисус Христос есть только первое и совершеннейшее творение Божие, но не Бог, тогда святые отцы осудили его за это и лишили общения церковного. Презираемый всеми, он не знал, что делать. Но дух злобы внушил ему притвориться верующим и просить императора Константина Великого, чтобы он повелел принять его снова в общение с церковью. Миролюбивый император согласился, тем более что Арий на вопрос императора: «Так ли ты веруешь, как утвердили отцы на Никейском соборе», скрыл на груди своей под одеждою хартию, на которой было написано его суемудрое еретическое учение, отвечал, ударяя себя в грудь: «Так верую». Император согласился. «Но Бог, который по слову Священного Писания поругаем, не бывает», Галатам 6:7, «не замедлил наказать еретика». Святой Александр, архиепископ Александрийский, который по распоряжению императора должен был принять Ария в общение с церковью, зная его упорство всю ночь накануне дня, в который должно было принять Ария, молился, чтобы Господь не попустил злейшему врагу вторгнуться в церковь. Господь внял молитве святителя. Утром Ария, окруженный своими единомышленниками, с торжеством намеревался вступить в церковь и с лобзанием иудиным приступить к святому причастию. Но на пути в церковь вдруг почувствовал страшную внутреннюю болезнь, от которой все чрево его, как у Иуды, распалось, и он тут же и скончался постыдным образом. 30 августа. Раскол. Понятие о расколе. Под расколом, разумеется, своевольное отделение от единства церкви и церковной власти по причине разности в некоторых религиозных мнениях и обрядах церковных, без нарушения общих оснований и единства веры. Раскол, так же как и ересь, возникал в Церкви Христовой на первых порах ее распространения. Еще апостолы боролись с таким явлением в Церкви Божией. Так о своевольном отделении от единства Церкви, 1 Коринфянам 1.12, появившемся в Коринфской Церкви, упоминает апостол Павел. Там некоторые из христиан говорили: «Я Павлов, я Аполлосов». В своих посланиях святые апостолы нередко писали, частью в предостережение верующих, частью в обличение заблуждающихся, о разных зловредных людях, возмущающих своими ложными мнениями и правилами общее согласие и единодушие. Далее, именно в III веке, появился раскол новоциан и раскол донатистов 4 века. В последнее время, когда отделилась западная церковь от восточной, на западе появилось множество сект и расколов, и доселе раздирающих западную церковь. Среди нас образовался с известного нам времени, то есть 1667 года, раскол, известный под именем старообрядчество. Он в многообразных своих толках, главнейшие из них – беспоповцы, не признающие таинства в установленной Богом форме, составляет самую странную смесь различных лжеучений и самых нелепых мудрствований, противных божественному откровению, учению православной церкви и здравому разуму. Это порождение самовольного лжемудрствования, жалкой простоты и неразумия, неразумения, неразумной приверженности к букве и обряду в ущерб духу и истине. При всех мерах вразумления он остается целое столетие, как какая-то закоренелая болезнь, как бы для того, чтобы служить живым свидетелем бедственных следствий разделения. Чтобы нам не впасть в раскол, для этого нужны верность православию и жизнь строго благочестивая по руководству православной церкви. Средства к искоренению раскола в православной церкви – собеседование с мнимыми старообрядцами в духе христианской любви и кротости. Изучение раскола в главных основаниях его истории, как то начало появления раскола, его духа и направления, способов и средств, с которыми он живет. Разъяснение православной истины и опровержение ложных оснований клевет, заблуждающих от истины. Издание и распространение противораскольнических сочинений. Обуздание тех страстей, которые составляют, так сказать, душу раскола. Общие и усердные молитвы церкви о вразумлении заблуждающихся. Отчаяние. Совет святого Иоанна Златоуста против отчаяния. Прекрасный совет подает святой Златоуст против отчаяния. Если, говорит он, по небрежению низвергнемся во глубину зол, и там не будем отчаиваться, дабы не впасть в совершенное нерадение и тяжкую сонливость. Никто не отчаивайся, никто не подвергайся этой болезни нечестивых. Это их грех, потому что нечестивый, пришедший в глубину зол, не родит. Отчаяние рождается не от множества грехов, но от произвола нечестивых. Если впадешь и во все пороки, то скажи самому себе: Бог человека любив и желает нашего спасения. Если, говорит он, будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Не будем же отчаиваться, ибо не так тягостно пасть, как падши лежать. И не так горестно быть раненым, как израненному не желать врачевания. Библейские тексты об отчаянии. Отчаяние приводит к пребыванию в грехе. Они, жители Иерусалима, говорят: «Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца». Иеремия 18:12. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачное, и они кусали языки свои от страдания». И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. К самоубийству, и будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. Иеремия 8:3. «И бросив серебряники в храме, он, Иуда, вышел, пошел и удавился». Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас». Отчаяние овладеет нечестивыми в пришествии Христа. И войдут люди в расселенные скалы, в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Исайя 2:19. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Верующий бывает искушаемы предаться отчаянию. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Иов 3:11. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». Оказывались способными преодолеть отчаяние. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Победа над отчаянием в спасении души своей. Один инок, вышедший из келии, впал в смертный грех. Когда он возвращался в келью, дьявол стал внушать ему такие мысли: «Зачем идешь в келью? Ведь тебе уже прощения не будет, ступай в мир». Поняв, что враг хочет ввести его в грех отчаяния и окончательно погубить, инок сказал: «Откуда это вы пришли ко мне, лукавые помыслы, зачем оскорбляете меня? Неужели я не вижу, что вы хотите, чтобы я совсем отчаялся и погиб? Нет, этого не будет». И с этими словами вошел в келью, предался безмолвию, как и прежде. Что же случилось? Старцу соседу его Бог открыл, что инок пал и вместе победил. Тогда старец пришел к согрешившему и спросил: «Как живешь?» «Хорошо, отче», — сказал инок. Старец снова спросил: «Не случилось ли чего-нибудь с тобою в эти дни?» «Нет, ничего», — сказал монах. Тогда старец сказал: «А мне Бог открыл, что ты после падения в грехе вышел победителем». После этого инок рассказал о своем падении и о том, как он боролся с помыслами. Старец в заключение воскликнул: «Воистину, брат, рассуждение твое сокрушило всю силу вражью». Что же теперь сказать на вразумление отчаивающимся грешникам? Скажем словами святителя Дмитрия, митрополита Ростовского: «Если бы всякое согрешение превзошел твой грех, только не зело отчаятельно и беспамятно скорбеть должен ты. Нет греха, побеждающего милосердие Божие. Не сравняются грехи наши в пучине Божьих щедрот, который даром по милосердию своему спасает нас. Бог всего мира грехи носит и покаянием каждому грехи отпущает. Ты же думаешь, что тебе единого человека, и он грехов не понесет. А всем мире кровь свою проливавши, тебя ли единому оставление крови своей не подаст? Только ты отстань от греха, только ты покайся, скажи только ты грехи свои. Да оправдаешься, скажи: исповедуем на меня беззаконие мое пред Господом, и тотчас оставит нечестие сердца твоего». Мысли о том, что не должно отчаиваться. Согрешить — дело человеческое, отчаиваться — дело сатанинское. Святой Нил Синайский. Отчаиваться значит самому у себя отнимать милость Божию, которую Господь каждую минуту готов подать. Филарет. сколько бы грехов не было у кого и как бы велики они не были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. Тихон Задонский. Не отчаивайся, потому что Господь милостив, но не будь обеспечен, потому что Он праведен. Златоуст. Волшебство. Обращаться к волшебникам есть великий грех. Сам Бог через пророка Иеремию говорит следующее о тех людях, которые обращаются за помощью к волшебникам. «Не слушайте волхвующих вам, ни чарований ваших, ни обаятелей, ибо лжу прорицают вам они». Иеремия 27:9. А святые отцы и правила святых соборов отлучают от общения церковного как самих волшебников, так и тех, которые ищут у них помощи. Вот что сказано о таких людях в правилах вселенских и поместных соборов. Шестое вселенские правило первое. «Предающихся волшебникам, дабы узнать от них, что восхотят им открыть, согласно с прежними о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней о них епитимии». И святой Василий Великий учит, «Облакогонители, гадатели, подлежат шестилетней епитимии, закосневающие всем извергаются из церкви, покаявшийся волшебце подлежит епитимии». О спиритизме. Неизлишне здесь будет сделать замечание о спиритизме, как одном из самых опасных видов суеверия. Следуя апостольскому внушению, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Мы должны отличать в спиритическом воззрении то, что в нем есть прямо противного христианства, от того, в чем оно не враждебно последнему. Противохристианским сторонам спиритизма относятся, во-первых, сознательное и несознательное недовольство его последователей истинным божественным откровением и проистекающая отсюда погоня их за новыми знамениями и чудесами, для отыскания которых спиритизм обращается не к царству света благодати и истины, явленному через христианство, а к темной области гаданий и волхвований. Считая действительное или мнимое изречение своих духов, сообщаемое через медиумов, за откровение из потустороннего мира, многие спириты ставят эти откровения выше учения христианства, некоторые же из более крайних и самообольщенных приверженцев спиритизма, из числа американских и немецких спиритов, даже прямо провозглашают свое новое откровение – как религию будущего, имеющую сменить будто бы устаревшее христианство. К этому следует присоединить, что спиритизм, вопреки положительному запрещению Священного Писания, Второзаконие 18.11, вызывает духов и вопрошает умерших. Но в спиритизме есть некоторые стороны, не противные христианству. Разумеем веру спиритов в бытие сверхчувственного мира вообще, возможность сверхъестественных явлений и в личное бессмертие человеческой души. Защищая эти дорогие верования против общего врага всех учений и направлений, не признающих самостоятельности духовного начала, и против врагов всякой положительной религии, особенно же христианства, спиритизм до некоторой степени искупает перед христианством свои заблуждения и суеверия, но эти последние, к сожалению, препятствуют ему стать в число деятельных борцов за христианскую истину. Правила Святой Церкви называют их идолослужителями, скверноубийцами и льстецами. Правило 61-72. Чародея и волшебство творящие, суть идолослужители и скверноубийцы, суть все и лесцы произволением. Святой Иоанн Златоуст учит, аще и святые троицы имя глаголица на сицевых, Аси святых будут призывания, аси знамение крестное наводится. Бежать и подобаясь целых и отвращайтесь. Примеры, доказывающие ту истину, что не следует обращаться к ворожеям и знахарям. Послушайте, как за ворожбу Господь наказывает людей, и как чудно спасает тех, кто к Нему единому прибегает в напастях и скорбях. Во время пророка Илии был в Самарии царь по имени Ахозия. Случилось, что он упал из окна своего дворца и тяжко заболел. Его поразил ужас приближающейся смерти. И вот он стал размышлять, кому бы прибегнуть, чтобы получить исцеление. И, наконец, решился послать своих домочадцев в город Аккарон, к идолу Ваалу, чтобы спросить, умрет он от болезни или выздоровеет. Послы отправились, и когда они шли дорогой, вдруг попадается им навстречу муж, кожаным ремнем опоясанный, это был славный пророк Илия. Остановя путников, он спросил их, куда они идут. И, не дождавшись от них ответа, продолжал, «Или нет Бога в Израиле, что грядете вопросить Ваала?» 4 Царство 1.3 «Идите домой и скажите своему царю, что волшебство не принесет ему пользы, что и он уже не встанет с одра своего за то, что презрел истинного Бога и обратился к идолу для волшебства». Вскоре сбылось предсказание святого мужа, и умер царь по глаголу Господню, который сказал Илия. Но что случилось с царем Ахозией, то легко может случиться и со всяким, кто в болезнях прибегает к ворожбе. Заболел ли у нас дитя, заболеет или захворает муж? Разве нет у нас в небесах помощника Бога? Разве нет у нас заступницы Царицы Небесной Матери Божией? Неужели мы более верим в помощь силы темной, нежели надеемся на помощь Божью? Но слушайте, вот заболел другой царь по имени Иезекия и находился уже при смерти. Господь послал известить его о кончине пророка Исаию. Царь сказал ему: «Пророк, от имени Божия тебе возвещаю, не заботься о лекарствах, приготовляйся к смерти. Пробил твой последний час». Таково было определение Божие. Но что же сделал Иезекия? Не впал в малодушие, не обратился к ворожеям, но обратился к Богу с пламенной молитвою. И молитва спасла Иезекию. Господь изменил свое определение. Не успел еще Исаия выйти из ограды царского дома, как Господь снова явился Исаии и повелел возвестить царю, что ему еще прибавлено 15 лет жизни. Через 2 дня Иезекия выздоровел и жил еще 15 лет. Более 1000 лет тому назад в Малой Азии, в киликийском городе Адане, при соборной епископской церкви был эконом, инок Феофил, муж богобоязненный и святой жизни. Случилось, что через несколько времени по наговорам злых людей Феофил впал в немилость у своего епископа и был отставлен им от должности эконома. Сначала Феофил терпеливо переносил незаслуженную им обиду, но потом вдруг начал по временам впадать в уныние. Ему представлялось, что над ним все смеются, что его все презирают. Мрачные думы все более и более тяготили его и приводили его к отчаянию. Забывая о Боге и душе, он готов был решиться на все. Наконец пробудилось в нем сильное желание во что бы то ни стало непременно добиться своего прежнего положения, назло своим врагам. Но как этого достигнуть? Потерявший веру в Бога и во все доброе, Феофил решается обратиться за помощью к славившемуся в то время в Адане чародею Жидовину. Испугался и удивился Жидовин, увидевший перед собой Феофила, которого знал за человека, очень уважаемого всеми аданскими христианами. Феофил начинает униженно просить его, чтобы тот помог ему в задуманном деле. Помог получить ту должность, от которой он отставлен, обещая вознаградить чародея, чем только пожелает. Безбожный и хитрый жидовин согласился и действительно устроил дело так, что Феофил получил прежнее свое место. Но зато какою дорогою ценою получил он желаемое! Как жестоко посмеялся при этом над Феофилом жидовин-чародей! Он заставил его: «Отречься от веры во Христа Спасителя и предать душу свою сатане», подтвердивши все это собственноручной записью. К счастью, недолго продолжалось пагубное ослепление Феофила. Милосердный Господь жалился над своим бывшим верным рабом и вложил в его сердце мысль о покаянии. Долго потом сокрушался и молился Феофил о своем глубоком падении. Наконец, ходатайством Пресвятой Владычицы Богородицы, перед лицом которой особенно пламенно молился Феофил, он получил полное прощение, что и было открыто ему особым видением. Суеверие. Церковные наказания в отношении к волшебству. За волхвование гаданием, врачеванием, ощущением от наведенных другими чар, словом, действия, обнаруживающие только невежество и суеверие, но не имеющие религиозного значения и не вредящие жизни и здоровью ближних, виновные отлучаются от 5 до 6 лет. Анкирское 24, Василий Великого 83, 6 Вселенский 61 правило. За предание себя волхвователям, то есть за участие в их волшебстве, последование их учений, правилам, со всем тем злом, какое от волшебства происходит, виновные судятся наравне с убийцами, Василий Великий 72, и отлучаются на 20 лет, Василий Великий 56. Увлеченные к помощи волшебства какой-нибудь нуждой, несчастьем или невыносимой скорбью, душа отлучается на 10 лет, Григорий Ниски, 3-2 правило. Лица, закосневшие в волшебстве, неисправимые и не подающие надежды на исправление, утратившие самую веру во Христа, извергаются из церкви. 6 Вселенский 61, Григорий Ниски 3, сравни 2 правило. Виды суеверия. Ворожба по Библии, где развернется, а также употребление суеверных молитв и заклинаний. Слово Божие и слова из церковных молитв ставят наряду с гадательными книжками или картами. Ни с чем не сообразно. В Слове Божием, в духе которого составлена большая часть церковных молитв, нет двусмысленных мест, которые бы разъясняли для человека желаемый вопрос. Оно светит человеку, между прочим, и предсказаниями будущими, только для спасения души, а не для разгадки каких-либо иных вопросов. В номоканоне, при большом требнике, сказано: «Суду подлежит, иже ключи во псалтире влагают, оттуда ложное вещающее, иже употребляют молитву нежито или от лихорадки». Сюда же нужно отнести заклинания или заговаривания истекающей крови. Все сия от бесов действуются. Вера в талисманы, таинственные предохранения от болезней и других злополучий. У православного христианина есть крепкие оберегатели его от злополучий. Это нагрудный крест его и вместе с тем частое ограждение себя крестным знамением. Это святая икона, это молитвенная мысль об ангеле-хранителе. Носить же или хранить такие, например, вымышленные вещи с сон Пресвятой Богородицы, полное всяких нелепостей и жалкого суеверия письмо, найденное в Иерусалиме, или ладанки, а также надевать на детей или на животных для предохранения их от болезней и уроков от лихого глаза, бумажки с какими-либо текстами или привески, например, снурки и шерсть с медведя, которого водят на Маканон 20. Все это значит не что иное, как, говоря текстом соборных правил, надевать на себя узы душ. За этот грех даже полагается извергать из церкви, Лаодикийский собор, 36 правило. Вера в домовых, водяных, лесных, ведьм и прочее. Несомненно, злые духи существуют, и христианин не может не признавать их существование после множества свидетельств об них в Слове Божьем и по собственному опыту борьбы с ними, если он стремится к большей чистоте жизни. Но домовых, русалок и прочее нет. Это вымысел и разные олицетворения прежнего русского языческого мира. Верить в домовых и бояться их значит в христианстве и язычествовать. Какое же согласие Христа с Илиаром? Отсюда грех также называть кого-либо в гневе ведьмой, старой или лешим. Как христианин должен относиться к сновидениям? Еще языческие мудрецы различно судили о снах. Один языческий мудрец, Протагор, говорил: «Каждый сон имеет свое значение, свой смысл, и для человеческой жизни полезно обращать на сны внимание». Другой же языческий мудрец, Ксенофан, объяснял, что все сны пусты и обманчивы, и что заблуждается тот, кто обращает на них внимание и устрояет по ним свои дела. Истину нужно искать в середине, то есть, во-первых, не на все сны надобно обращать внимание, но, во-вторых, не все сны надобно презирать, считать их пустыми. Во-первых, говорим, не на все сны надобно обращать внимание, не на все. Сам Бог увещевает людей через Моисея не гадать по снам. Левит 19:26. Безрассудные люди, говорит Сирах, обманывают самих себя пустыми и ложными надеждами. Кто верит снам, тот подобен обнимающему тень или гонящемуся за ветром. Сновидение совершенно то же, что отображение лица в зеркале. 34, 1 и 3 стихи. Большая часть снов – суть только естественное следствие возбужденного воображения человека. О чем человек днем думает, чем он сильно заинтересован, чего он страстно желает или не желает, это и снится ему. Святой Григорий рассказывает об одном человеке, который безрассудно верил снам и которому во сне обещалась долгая жизнь. Он собрал много денег, чтобы иметь чем благополучно прожить долгую жизнь свою. Но вдруг заболел и вскоре умер. И таким образом не мог сделать никакого потребления из своего богатства, и в то же время не мог взять с собою в вечность никаких добрых дел. Следовательно, есть много снов пустых и обманчивых, которые ничего не значат, и на которые не надобно обращать внимание. Но, во-вторых, есть и такие сны, которые имеют значение для нас, и на которые надобно обращать внимание. Укажем для примера на сон Иосифа, одного из 12 сыновей патриарха Якова. Иосифу снилось, что он с отцом и братьями жнет в поле пшеницу. Сноп Иосифа стоял прямо, а снопы отца и братьев окружили его и поклонились ему. Этот сон точно исполнился. По истечении некоторого времени Иосиф, проданный братьями в Египет, сделался владыкой Египта. И приехавшие в Египет отец и братья его должны были кланяться ему и почитать его. Точно так же сбылся пророческий сон фараона, царя египетского. Если бы фараон не обратил внимания на этот сон и не сделал больших запасов хлеба в урожайные годы, для годов неурожайных, то он горько раскаивался бы, Жители Египта, а также отец и братья Иосифы, умерли бы голодной смертью. И многие из людей имеют причину, раскаиваясь в том, что не обратили внимания на некоторые сны свои. Вот для примера один рассказ. Один беспутный юноша, не слушавший увещаний своих лучших друзей, направлявших его на другую, лучшую дорогу, увидел однажды во сне своего отца, который строго повелевал ему оставить беспутную и безбожную жизнь и жить лучше. Но юноша не обратил никакого внимания на свой сон. Тогда он снова видит такой же сон. Ему снова снится отец, который заявляет сыну, что если он не переменит своей жизни, то в такой-то день его застигнет смерть, и он предстанет на суд Божий. Юноша рассказал шуточно о сне своем, подобном же ему товарищам, и не только не думал об исправлении жизни, но даже как бы хотел посмеяться над угрозой, полученной во сне. Именно на этот день, в который во сне отец угрожал сыну смертью, он назначил большую пирушку с товарищами. И что же? Среди винопития сына поражает внезапно апоплексический удар, и он через несколько минут умирает. Из приведенных здесь рассказов мы видим, что не все сны обманчивы и пусты. Есть сны, которые действительно исполняются в жизни. Несколько советов о том, как нужно относиться к сновидениям. Если сны побуждают нас к добру и удерживают от зла, то считайте эти сны перстом Божиим, указывающим нам на небо и отклоняющим вас от дороги к аду. Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Иов 33:14-18. Когда увидишь во сне образ креста, учит преподобный в Арсенуфии, знай, что этот сон истинен и от Бога, но постарайся от святых получить истолкование значения его и не верь своему помыслу. Если же вы не уверены или не имеете разумной причины думать, что сон происходит от Бога, в особенности, если сон касается неважных, безразличных предметов, тогда нет надобности обращать внимание на сны и устроять по ним свои действия. Будьте осторожны, дабы, обращая внимание на каждый сон, не сделаться суеверными и не подпасть опасности согрешить. Если, наконец, сон соблазняет человека на грех, то он есть следствие нашего испорченного, расстроенного воображения, нашей фантазии, или же он происходит от того, от кого да сохранит нас Бог своей благодатью, то есть от дьявола. Чрезмерная вера в предчувствие. Предчувствовать какую-либо чрезвычайную перемену в жизни своей, особенно смерть, может человек. Но предчувствие, по большей части, бывает обманчиво, потому что способность их утрачена через грехопадение Адама. Потому что они происходят часто от изнеженной жизни или от расстроенного воображения. Итак, окончательно на основании их решать свое или чужое будущее не следует. И тем самым вводить себя в напрасный страх или же в ложную радость. Это значило бы забыть о промысле Божьем, который управляет жизнью нашей и который, по своим премудрым и благим намерениям, может и предотвратить от нас самую очевидную беду, как, напротив, совсем не оправдать предчувствуемой нами радости. Езекия по тяжкой болезни своей должен был умереть, и не умер. Аман вперед радовался торжеству своему над Мардохеем, и предчувствие радости не сбылось. Верование встречаем, встречам и другим приметам. От Господа исправляются стопы мужу. Притча 20:24. И вместо того, чтобы веровать и руководствоваться в жизни своей здравым рассуждением, суеверный человек поставляет свои успехи или же неудачи в делах в зависимости от подобных предметов. Встреча со священником несчастлива. Понедельник для начинания дел тяжел. Третья горящая на столе свеча опасна. 13 человек за столом тоже. А нечаянно погашенная свеча предвещает гостя. Новый дом не обходится без умершего и тому подобное. Наставление в писаниях святых отцов и учителей церкви, предостерегающее от суеверии. Наставление святых отцов и учителей церкви, предостерегающее от предрассудков и суеверий, которыми обольщались иногда и древние христиане, могут быть приведены к трем видам. Это предостережение от так называемых примет, когда из самых маловажных случаев выводится предназнаменование о счастливых обстоятельствах в нашей жизни. От гаданий или ворожбы, или усиленного покушения, какими бы то ни было даже темными средствами, узнать, какова будет последующая наша жизнь, успешны или безуспешны будут те или другие наши предприятия. И, наконец, от усвоения силы, исцеляющей от болезней, или предохраняющей от различных бед и опасностей, таким предметом, который не заключает в себе ничего врачебного и по свойствам своим не могут иметь никакого влияния на наше благополучие и счастье. Предостережение от примет. Многим из христиан, говорит святой Василий Великий, кажется безвредным собирать приметы и слушать истолкователей примет. Люди весьма знаменитые, ожидающие судью с небес, хладнокровно впадают в сей вредный порок. Что бедственнее такой жизни? Все подозревать, во всем видеть препятствия, когда все должно возводить душу нашу к Богу. Еще древле, по закону Моисееву, чарование, волхвование, ворожба, птицы гадания отринуты, как изобретение демонов, сказано «не ворожите». Левитам 19:26. «Язычники, — говорит Господь Бог, — потребит от лица твоего сии чарования и волхвования, гадатели и прорицатели, послушают, тебе же не так дал Господь Бог твой». Второзаконие 18:12-14. Кто может советоваться с оправданиями Божиими, тому неприлично брать в советники даже не в советники, но в учители и законодатели, существа неразумные. Вслед за тем святой Василий Великий говорит против предсказаний и гаданий по полету и крику птиц. Некоторых христиан приводил страх и каркающий ворон, и кружащийся по недостатку лова орел. Святитель так обличает суеверов. Птица не знает собственной своей опасности, которая уже перед глазами, а тебе предвещает она будущее. Вылетев из гнезда, чтобы принести птенцам пищу, нередко возвращалась она ни с чем, а для тебя стала она не лживым предвещанием. И напрасное движение птицы обратилось в откровение будущего. Ежели по действию...